страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Сегодня 18 апреля, вторник, 9 утра в Москве, радио Теос. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то 9 утра. Если вы слушаете нас в записи, то любое другое время, да и даже любой другой день может быть. Мы с вами сегодня продолжаем читать и изучать книгу «Бытие». Мы беседуем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Значит, смотрите, друзья, я в прошлый раз задавал вам вопрос о том, что вас восхищает, что вас поражает и что вас, может быть, удивляет или вызывает у вас вопросы в книге «Бытие». У нас есть ответы на этот вопрос, вы ответили довольно активно. Мы ваши ответы почитаем сегодня несколько позже в нашей заключительной части эфира. Так что, если кто-то хочет поделиться своими мыслями, но не успел это сделать, у вас есть такая возможность. Что вас удивляет, что вас поражает, что вас восхищает? Ну, может быть, что у вас вызывает вопросы в книге «Бытие»? Я думаю, и того, и другого, и третьего, и четвертого там немало. 8 800 333 1706, наш телефон, во время записной части эфира. Вы можете нам позвонить. Сказал и подумал. Вчера мы беседовали с одним из слушателей. Он говорит: «Вы знаете, не призывайте людей звонить во время записной части эфира». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Потому что они перестают слушать». «Вот вы ведь что-то еще говорите, вы ведь не останавливаетесь, а человек звонит». Возможно, и прав наш слушатель, который обратил внимание на это. Так что, да, если у вас будет желание, ну вот понимаете, если вы действительно понимаете, что вот вы и так уже слушать не будете, я такую глупость сказал, допустим, что вы дальше слушать просто не можете, и вы хотите позвонить, звоните. Лучше мы с вами будем беседовать за эфиром вот в это время, чем вы будете сидеть и сокрушаться по поводу того, какую глупость вы услышали. 8 800 333 1706. Сайт theos.fm, можно нам написать. Приложение Радио Теос для основных мобильных платформ. Используйте все эти возможности, все эти средства связи работают во время нашего эфирного часа. Теперь по поводу глупости. Вы знаете, мы с вами говорили в первых передачах о том, что безупречно, безошибочно только Божие Слово. Человеческие комментарии по поводу Божьего Слова не безупречны, не безошибочны. И уж тем более не безошибочны радиопередачи по поводу Божьего Слова. Иногда, правда, комментаторы специально допускают ошибки, чтобы посмотреть, заметят их или нет. Был один автор, он американец, автор известнейшей грамматики для продвинутых, изучающих греческий язык. Значит, вот лучшая грамматика для тех, кто, ну, вот уже прошел, скажем так, первый уровень, да, и изучает тонкости греческой грамматики. Грамматика объемом около 800 страниц. И вот человек с замечательным чувством юмора, но немножко своеобразным чувством юмора. Он рассказывал историю написания этой книги. Он решил: а дайте-ка я проверю эту книгу перед изданием. Это большое американское издательство, большой тираж. Вот ее кто-нибудь вычитывает или нет? И он в своей авторской рукописи, которую сдал в издательство, написал, там была глава про родительный падеж, генитив, родительный падеж в греческом языке. Там родительный падеж происхождения, родительный падеж места, родительный падеж еще чего-то. Вот, и у него там было 40 категорий, 40 штук. И вот на 40-м месте он написал, 40-й номер, родительный падеж глупости. Это падеж, которым нерадивые исследователи классифицируют все то, что либо не умеют, либо им лень классифицировать. Ну и, что бы вы думали, издание книги прошло. В первом издании, там, правда, значит, genitivus stupiditas, да, родительный падеж глупости по латыни это было написано, это было понятно же. Вот, прошло редактора, прошло корректора, прошло всех сотрудников издательства, вышла книга. Заметил это только рецензент, который, ну, по крайней мере, первым заметил рецензент, который писал рецензию для крупного крупного журнала. И обратил внимание на то, что вот вольности себе позволяет автор в вроде бы научной книге. К чему об этом я? А в прошлый раз мы говорили, и я сказал о том, что, ну вот, имена дал Бог в основном, а вот имена животным, имена творением, да, животным и птицам, я сказал, дал Авраам. Ну, конечно, Авраам тут ни при чем. Да, Авраама имена уже были, Адам их дал. Вот это к тому, что внимательно читайте Божие Слово, вчитывайтесь в Божие Слово, а всякие комментарии читайте критически. И уж радиопередачи, тем более, слушайте критически. Для этого мы с вами беседуем в последней части эфира. Для этого я и призываю вас постоянно писать, говорить и так далее. Кстати, заметил мою оговорку. Наш звукорежиссер. Никто из вас, друзья, скорее всего, просто из вежливости по этому поводу ничего не написал. Ну и на том спасибо. Вот, мы с вами будем читать книгу «Бытие». Я хотел бы, чтобы сначала прозвучал небольшой отрывок из книги «Бытие» на древнееврейском языке. Ну, потому что книга-то была написана не на русском, а на древнееврейском языке. И вот мы с вами послушаем буквально несколько стихов первой главы книги «Бытие». Их по-разному исполняют на древнееврейском языке. Есть такие распевные исполнения, когда весь библейский текст просто поется. И особенно это актуально, когда речь идет о псалмах. А есть чтение, когда вот он читается как прозаический текст. Но даже в этом случае чтение отличается просто по звуку своему, по звучанию своему, отличается от того, к чему мы привыкли. Вот первая глава книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Мы сейчас послушаем фрагмент записи, где вот эти стихи записаны. Запись произведена в 60-е годы 20-го, то есть уже прошлого века. Читает диктор и раввин Шломо Бертонов. Запись эта сделана в Израиле. Вот послушайте, как это звучит, а потом я скажу еще несколько слов и перейдем к нашей предзаписанной части программы.
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד.
Был вечер, и было утро, йом эхад, день первый. Я думаю, вы слышали знакомые слова, вы слышали слово Элохим. А потом, когда дойдем до этих стихов, поговорим об этом слове, оно важно здесь. Наверняка вы слышали и другие слова, которые знаете, которые, ну, когда-то так или иначе слышали. Вот, но обратите, пожалуйста, внимание на звучание языка. Земля же была безвидна и пуста. Вот это безвидна и пуста. Тогу ва богу. Оно звучит, как такая безвидная пустота. Да? Оно, вот это такая звуковая игра. Совершенно замечательная. И вообще, мы об этом говорили в наших вводных беседах, я повторюсь, еврейский язык чрезвычайно образный и устроен совершенно не так, как язык русский. Вот сейчас мы с вами послушаем нашу предзаписанную часть. Мы услышим некоторые вещи, с которыми вы, возможно, согласитесь, возможно, поспорите. В некоторых передачах я использую такую фразу «согласитесь, поспорите». В данном случае это весьма актуально. Ждем ваших высказываний, ждем ваших мыслей. Но слушайте и прежде всего, читайте Библию. Помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы молим Тебя сейчас. Руководи нами и помоги нам услышать то, что Ты хочешь нам сказать. Молим Тебя, открой глаза наши, открой разум наш, сердце наше для понимания Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 12-й раз. Я думаю, рано или поздно прекращу объявлять номера встреч, но пока мы только начинаем. Да, сегодня 12-я встреча и вторая наша встреча по книге «Бытие». Сегодня буквально один стих мы с вами успеем осветить, разобрать. И стих этот, «Бытие», первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Я думаю, что некоторые наши слушатели, услышав этот стих, уже напряглись. Ну, потому что здесь делается несколько допущений. Первое допущение о том, что было какое-то начало. Вопрос. Начало чего? В начале чего сотворил Бог небо и землю? Мы, христиане, и не только мы, кстати говоря, читая Библию, исходим из того, что это было начало всего. Вот в начале всего что? Кроме Бога. То есть Бог был от начала, Бог был в вечности. Но в начале всего что, кроме Бога, в начале Божьего творения, Бог сотворил небо и землю. Второе допущение, которое мы видим здесь, это существование Бога. Обращу ваше внимание на то, что Библия никогда не сомневается в существовании Бога. Существование Бога принимается Священным Писанием как аксиома. Кстати говоря, наука, строгая наука, не может ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Просто потому, что этот вопрос выходит за рамки научного познания. Экспериментальным путем подтвердить или опровергнуть существование Бога невозможно. Автор Священного Писания просто принимает существование Бога как факт, как аксиому. И мы к этому с вами еще вернемся. И третий посыл, который кого-то из вас может затронуть, кого-то из вас может, ну, просто поразить или озадачить. Бог сотворил небо и землю. Небо и земля сотворены Богом. Как быть с этими посылами? Как быть с этими трудностями, которые возникают у многих читателей Библии в современности? Как быть с тем, что Библия принимает просто как факт. Существует несколько возражений, на которые я хотел бы сегодня ответить. На самом деле их больше, но на больше у нас просто не будет времени. Первое возражение, которое часто приходится слышать. Люди говорят так. Я не привык что-либо принимать на веру. Я привык доверяться фактам, я привык доверяться цифрам, но уж никак не вере. Вы знаете, я поставлю эту привычку или непривычку под сомнение. Дело в том, что каждую минуту, а то и каждую секунду, мы многое принимаем на веру. Далеко не все в этой жизни мы проверяем. И далеко не все мы можем проверить. Ну, скажем, сейчас вы, наверное, сидите на стуле, на кресле, на диване. Вопрос. Вы уверены, что этот стул, это кресло, этот диван сейчас под вами не развалится? Вы уверены, что не сломается ножка, не отвалится спинка? Вы уверены, что сегодня вечером или завтра утром, когда вы выйдете на улицу, вы попадете туда, куда хотели попасть? Ну вот, скажем, сегодня утром я выезжал в студию. Я предполагал, что приеду на метро до определенной станции. Но в метро задремал, вот просто банально задремал и все. Я проехал станцию, проехал еще две станции. Толком не выспался, пришлось потом возвращаться назад. Если бы меня спросили, когда я выходил из дома, до какой станции ты едешь, я бы ответил совершенно точно. я ответил бы, полагаясь на свои ожидания. Но потом, когда прошло время, эти ожидания не подтвердились. Вопрос. Вы действительно можете проверить все то, что с вами происходит, или все то, на что вы надеетесь в будущем? Более сложный вопрос. Мы принимаем решение о семейной жизни. Вот когда вы решили или собираетесь решить, или планируете решить создавать семью вот вместе с этим человеком, вы что, проверяете все факты? Вы что, выстраиваете научную теорию по поводу этого человека? Нет. Дело в том, что кроме научного познания есть еще вера. И как проявление этой самой веры – доверие. Давайте не будем применять к Библии стандарты, которые отличаются от стандартов нашей современной жизни. И давайте будем честны перед собой. Далеко не все мы проверяем научными методами. Но кто-то скажет, подождите. Ведь тут совершенно конкретное высказывание о сотворении мира. Это не просто какая-то повседневная ситуация. Это некое высказывание, которое я должен принять на веру и строить на этом целую систему. Я не хочу ничего принимать на веру. Я буду строить систему на доказанных истинах. Уверяю вас, друзья, вот это тоже не получится. Почему? Да потому что любое научное познание строится на определенной системе аксиом. Вспомните школьный курс геометрии. Параллельные прямые не пересекаются. Это теорема, но теорема основана на определенных аксиомах. Ну, допустим, через любые две точки можно провести прямую и только одну. Это уже аксиома. Соответственно, мы берем определенное количество аксиом и затем на этих аксиомах строим доказательство теорем. Вот чтобы доказать, что параллельные прямые не пересекаются, нужно уже принять, что через две точки можно провести прямую и только одну. Извините, что утомляю вас школьной геометрией. Я просто хочу сказать о том, что в основе любой системы лежат некие незыблемые понятия, лежат некие аксиомы. Кто-то скажет, но в христианстве и в религиозном сознании, в сознании верующего человека, таких аксиом и такого недоказанного больше, чем в сознании человека, который опирается на науку. Да, такое часто говорят, но с этим можно поспорить. Потому что далеко не все известно науке, далеко не все подвластно науке. Ученые, особенно серьезные ученые, понимают, что и в науке многое приходится принимать на веру. Ну и, наконец, еще одно возражение, с которым часто приходится иметь дело. Читая первый стих книги «Бытие», «Вначале сотворил Бог небо и землю», люди говорят о прогрессе. Ну вот смотрите, раньше авторы Священного Писания могли сказать так, могли сформулировать так, они многое не понимали, им многое было неизвестно, они были еще отсталыми в своем мышлении. Сегодня прогресс ушел далеко вперед, сегодня мы понимаем больше. Друзья, не делайте слишком больших ставок на прогресс. Многие, даже светские исследователи, говорят о том, что мир развивается не по восходящей линии, а скорее по спирали. Более того, порою в развитии этого мира происходит деградация. Ну, например, вспомним область литературы. Античная литература, да и вообще античная культура была практически забыта человечеством уже во времена Средневековья. Это регресс, это движение в обратную сторону. Если бы средневекового человека спросили о том, кто такие, допустим, Эсхил,
Софокл или Еврипид, он бы этого не знал. Узнали об этом только в конце Средневековья, в начале эпохи Возрождения. Собственно говоря, это и есть одна из причин, по которым эта эпоха стала называться эпохой Возрождения. Узнали, когда, между прочим, у арабов были найдены вот эти самые древние рукописи. Арабы их и не теряли, арабы их сохранили. Но европейцы про них забыли. Так что же это такое? Прогресс или движение туда-сюда, в разные стороны? Еще один пример. Кто-то может сказать, наше поколение, современное поколение ушло дальше поколения наших отцов и дедов. Ну, например, сегодня мы знаем, что такое гаджеты. Сегодня мы знаем, что такое различные устройства. Сегодня мы знаем, что такое смартфоны. Завтра мы узнаем еще что-то. Мы знаем и умеем все больше и больше. Если вы так рассуждаете, я позволю себе задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, а вы умеете разводить голубей? Ведь парни того возраста, в котором сегодня увлекаются мобильными устройствами, лет 60 назад, а то и даже меньше, разводили голубей. У них были голубятни. У них была целая культура, целое общение вот на этой основе. Еще один вопрос. Умеете ли вы делать и запускать воздушных змеев? Если вы говорите «нет» или вы даже не понимаете, что это такое, у меня будет вам следующий вопрос. А как же тогда с прогрессом? А как же с мыслью о том, что с каждым поколением человечество знает, понимает и умеет все больше и больше? Поэтому, когда кто-либо пытается возвести на престол понятие прогресса, давайте будем очень и очень осторожными. Вначале сотворил Бог небо и землю. Читаем мы в первом стихе первой главы книги «Бытие». Теперь следующий большой вопрос, большой пласт наших с вами рассуждений. А зачем написана эта книга? Что такое Библия? Помните, я вам говорил, насколько важны наши вводные беседы. Мы сказали тогда о том, что Библия – это Слово Божие, безошибочное, непогрешимое. Мы говорили о том, что Библия имеет полный авторитет о всех вопросах, которые в ней затрагиваются. Мы говорили о полной и дословной безошибочности Священного Писания. Но это не снимает вопрос, который я поставил перед нами только что. Зачем написана эта книга? Я понимаю, что следующие мои слова могут шокировать некоторых наших верующих слушателей. Но все-таки я должен об этом сказать. Зачем написана книга «Бытие»? Неужели для того, чтобы мы могли изучать по этой книге биологию? Думаю, что нет. Неужели для того, чтобы дать нам полную научную картину сотворения мира, изложенную терминологически точным языком? Думаю, не для этого. А для чего?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первые 11 глав «Бытия», как мы уже говорили с вами, охватывают огромный период времени. Какой? Ну, минимум 2-3 тысячи лет. Максимум несколько миллионов или даже пару миллиардов лет, в зависимости от нескольких допущений, которые мы можем сделать. Фрагмент книги «Бытие» с 12 по 50 главы охватывает всего 350 лет. Всего 350. И растягивать здесь уже ничего не получится. Тут все определенно. Дальше все Священное Писание, вся Библия охватывает промежуток, который не превышает 2000 лет. Ну, за исключением последних глав книги Откровения Иоанна Богослова, которые говорят нам о будущем. Ну, и за исключением также некоторых пророческих фрагментов, о которых мы будем говорить. Почему это важно? Потому что для Бога, автора Священного Писания, гораздо важнее рассказать историю человека, историю отношений между Богом и человеком, историю искупления человека, чем историю сотворения неба и земли. Бог открывает нам общие принципы сотворения неба и земли, но не углубляется в детали. И именно поэтому у нас возникают трудности. Говорят, что один редактор, обучая молодого журналиста краткости изложения, сказал ему: «Ну вот ты посмотри на историю творения. Вся она укладывается в менее чем 300 слов. Пиши кратко». На что журналист, улыбнувшись, ответил своему начальнику: «Да-да, но вы знаете, если бы Моисей написал еще хотя бы 300 слов, может быть, и споров о сотворении мира было бы меньше». Наверное, было бы хорошо, если бы Моисей написал еще 300 слов. Или даже 500. Но мы помним с вами о том, что Библия – это Слово Божие. И предъявлять в данном случае какие-то претензии, даже шуточные, Моисею, означало бы предъявлять претензии Богу. Итак, Библия дана нам для того, чтобы нам знать историю нашего искупления. При этом все остальное, что рассказывается в Библии, является абсолютно истинным. Мы с вами не случайно говорили о полной и дословной богодухновенности Библии. Но Библию нельзя рассматривать как учебник по точным наукам. Есть еще одна причина, кстати, которую стоит озвучить. Представляете себе, что было бы, если бы Бог писал учебник по точным наукам? Представляете себе терминологическую точность всезнающего, всеведущего Бога? Были бы две вещи. Наверное, во-первых, получился бы идеальный учебник, а во-вторых, его бы никто не понял. Ну, просто по причине ограниченности человеческого разума. А нужно было другое. Нужна была книга, из которой каждый человек может понять самое главное. И тут нам важно не попасть в одну из двух крайних групп людей. С одной стороны, есть молодые надменные ученые, абсолютно уверенные в том, что наука рулит, в том, что наука даст ответы на все вопросы, что наука может доказать все, что угодно. Молодые надменные не только ученые, которые, не разбираясь в науке, приняли для себя ту же убежденность. Кстати, просто беседуя с учеными, а мне доводилось, и я надеюсь, Бог даст еще возможность с ними беседовать, я заметил, что зачастую со временем они становятся уже далеко не столь уверенными. Вот эта юношеская пылкость куда-то уходит, приходит мудрость. Ну, у некоторых, к сожалению, этот процесс как-то затягивается. Итак, первая группа, в которую нужно не попасть, это молодые и очень самоуверенные ученые. Но есть и вторая группа, это для наших верующих слушателей. Молодые и столь же самоуверенные богословы, либо с начатками семинарского образования, либо вовсе без образования. Люди, которые также свято верят, что они могут объяснить все и в Библии, и в мироустройстве. С такими людьми очень сложно разговаривать. Любое сомнение они воспринимают как нападение на христианскую веру, как свидетельство твоей недуховности. Даже вопрос, а почему ты в этом так уверен, они воспринимают в штыки. Причем иногда в качестве утверждений, на которых они стоят свято и не подвергая их сомнению, избираются утверждения, по поводу которых нет консенсуса даже у ведущих толкователей Священного Писания на протяжении всей истории человечества. Вопросы о творении, вопросы о том, как именно Бог сотворил этот мир, как раз и попадают в круг тем, по поводу которых ведутся споры, по поводу которых молодые и ревнительные, в хорошем, может быть, не в очень хорошем смысле, богословы, высказывают свои позиции. Так вот, и заносчивым ученым, и заносчивым богословам есть смысл перечитать книгу Иова, 38 главу, 4 стих. Иова 38:4. Пожалуй, это можно даже выучить наизусть. Помните, после того, как Иов задавал Богу массу вопросов, Бог начинает спрашивать его. И один из вопросов звучит так. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Беседа с некоторыми учеными или некоторыми богословами напоминает мне беседу с человеком, который фактически говорит следующее. «Знаешь, я это все понимаю, как будто я там был. На самом деле меня там не было. Но я в любом случае все понимаю». Ответ. «Тебя ведь там не было. Где был ты? А вот Бог там был». Когда мы говорим о сотворении мира, понимание этого факта, принятие этого факта требует определенной и немалой степени веры. Удивляться этому не стоит, потому что об этом говорится и в Священном Писании. Послание к евреям, 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». В чем же разница между вопросами, на которые отвечает наука, и на которые приходится отвечать верой? Наука отвечает на вопрос «как?». Она говорит о технической стороне творения, о том, какими способами Бог сотворил мир, о том, как устроен этот мир. Вера и Священное Писание отвечают на вопрос «что?». Что сделал Бог? Что Он задумал? Что в Его планах на будущее? Наука отвечает на вопрос, почему вода, дождь падает с неба. Вера отвечает на вопрос, кто устроил эту систему и зачем она устроена. Да, наука тоже ответит на вопрос «зачем?», но этот ответ будет лишь частичным. Она скажет вам об орошении земли, она скажет вам о круговороте воды в природе, но большой философский ответ на вопрос – наука не даст. Вера эти ответы дает. И вот еще один момент, который для нас очень важен. Не бывает полностью атеистического сознания. Кто-то удивится и скажет, ну как, достаточно не верить в Бога, и все будет в порядке. Нет, не будет. Потому что как только мы убираем из нашего уравнения Бога, как только мы игнорируем то, что говорится в Слове Божьем, эта пустота начинает заполняться чем-то еще. Неверующий человек скажет о том, что порою в жизни возникает такое непреодолимое желание кому-то сказать спасибо, но он не знает кому. И начинаем говорить спасибо природе, спасибо случайности или случаю. И даже неверующий человек зачастую начинает наделять природу личностными качествами. Так решила природа, так устроила природа, или даже так устроил естественный отбор. Смотрите, что получается. На словах мы декларируем свой атеизм, но есть что-то такое в человеке, что заставляет нас искать какое-то другое приложение тех качеств, которые изначально относятся к Богу. Атеистическое сознание – это отчасти лишь игра слов. Полностью атеистического сознания не бывает. Просто потому, что мы, люди, так устроены. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ученые, космологи в частности, те, кто занимаются космологией, пытаются объяснить происхождение неба и земли. Один американский ученый написал об этом так. «Хотел бы я ответить на вопрос о происхождении мира. Однако пытаться прикрыть свое незнание умными словами не полезно ни для меня, ни для вас. Да, существуют теории, существуют более признанные, менее признанные теории. Есть известная расхожая аналогия, которую вы, наверное, слышали, о том, что вероятность случайного происхождения этого мира примерно равна вероятности того, что обезьяна, севшая за клавиатуру компьютера, случайно написала роман Толстого «Война и мир». Есть серьезные дискуссии на эту тему. Что я вам советую сейчас, когда мы с вами готовимся к тому, чтобы изучать Библию, когда мы с вами начинаем вместе читать и изучать Библию? Сделайте несколько вещей. Во-первых, почитайте или послушайте ученых, которые в Бога не верят. Их будет немало, этот материал вы легко найдете. Во-вторых, обязательно почитайте и послушайте верующих ученых или верующих людей, которые серьезно относятся к науке. Я не знаю, когда вы будете слушать эту программу, потому что она идет в записи, она будет повторяться. Но сейчас, когда мы ее записываем, один из самых уважаемых православных священников в Москве – это отец Александр Борисов. Отец Александр в молодости своей был генетиком, причем генетиком хорошим, не только подающим надежды, но и реально внесшим свой вклад в науку. И сейчас, спустя уже много-много лет, отец Александр Борисов продолжает следить за достижениями науки. И при этом его вера ни в коем случае не мешает ему оставаться заинтересованным в научном познании. Не мешает, а даже помогает. Для серьезного ученого вера в Бога не преграда, не помеха. Серьезный ученый понимает разницу между научным познанием и познанием религиозным. Серьезный ученый понимает, что наблюдение за этим миром никак не исключает, а напротив, помогает познанию Творца этого мира. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это аксиома Библии, это аксиома христианской жизни. Но как и у любой другой аксиомы, у нее есть подтверждение. Не доказательство, а именно подтверждение, о которых мы с вами поговорим на нашей следующей встрече. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы с вами в прямом эфире, 9 часов 40 минут в Москве сейчас, у нас 10 минут осталось. Сейчас вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, написать на сайт theos.fm или написать через наше мобильное приложение Radio Theos. Я даже не буду задавать вопрос к следующей беседе по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что у нас много непрочитанных сообщений, нам есть что почитать, есть на что ответить, и сегодня мы этим будем заниматься, и я думаю, в следующий раз кое-что также почитаем. Во-вторых, если вы слушали внимательно то, что говорилось до сих пор, то у вас, я уверен, уже накопились и вопросы, и высказывания, и, может быть, ободрение того, что было сказано. То есть вы хотите поддержать то, что вы слышали. Или возражения, причем серьезные возражения против того, что было сказано. Так вот, друзья, если у вас есть такие вопросы, мысли, возражения, пожалуйста, пишите, звоните. Вы можете написать сегодня во время эфира, вы можете написать уже после эфира. Даже если вы слушаете нас в записи, у вас возникли мысли о передаче, поделитесь с нами этими мыслями. Мы всегда читаем... Нет, чуть не сказал. Мы всегда читаем то, что вы пишете. Правильнее по-другому. Мы читаем все, что вы пишете. Не всегда. Иногда и наши звукорежиссеры, и наши сотрудники тоже отдыхают. Но все мы уж точно читаем. И если не сегодня, то в одной из следующих передач мы обязательно ответим вам. Ну вот как, например, написал во время эфира сегодня Алексей из Казахстана. Алексей пишет: «Мир вам, привет из Казахстана. Услышим ли мы вновь перевод лекции доктора Маги? Спасибо за ваше интересное объяснение библейских тем». Вот, Алексей, эта передача делается по материалам лекции доктора Маги. Но это не перевод лекций. Да, это скорее переработка материала без искажения, без какого-то изменения богословских позиций. Ну, просто потому что я согласен с теми позициями, которые выражает Маги в большинстве случаев. Если где-то не согласен, то в лекции, в записной части эфира вы услышите именно позицию, которая была выражена в первоначальных лекциях доктора Маги. А вот потом, в наших заключительных 15 минутках или 10 минутках, сколько останется времени, мы, собственно, с этими материалами будем работать, и я скажу о том, что, ну вот, да, есть другие мнения, можно смотреть по-другому. То есть такое у нас в лекциях тоже будет. Теперь, по поводу того, что услышим, не услышим. На Радио Теос, Бог даст, пока в ближайшее время проект «По страницам Библии» будет идти вот в таком формате, в переработанных материалах. Так что, если вам нравится, хорошо, слава Богу. Если вам не нравится, да, что делать, если вам не нравится? Лекции доктора Джона Вернона Маги в том варианте, в котором их озвучивал Сорокин, существует, и вы можете их найти на других станциях. Они вещаются, они есть в эфире. Вы легко можете их найти также в интернете. То есть, пожалуйста, заходите, слушайте, вы легко все это можете найти. Более того, ведь до того варианта, который вы, скорее всего, знаете, о котором вы говорите, Алексей, был и другой вариант. Это вариант, который еще в 80-е годы делал российский миссионер в Соединенных Штатах. Звали его Александр Захария. Вот он тоже делал материалы, делал библейские проповеди по планам, по материалам доктора Джона Вернона Маги. Вот эти программы, насколько я знаю, уже нигде не вещаются. Но если вы просто введете Захария, Александр Захария, ВКонтакте, допустим, в поиске музыки, то многие из этих проповедей вы можете найти. Кстати, вы увидите, как развивается библейская проповедь даже с использованием одних и тех же материалов на протяжении, ну, в данном случае уже десятилетий, двадцатилетий и так далее. Смысл тот же, но вот представляется он по-разному. Ну, потому что для каждого времени есть, наверное, какой-то свой стиль представления. По поводу иллюстрации скажу. Вы слышали, например, сегодня мы вспоминали отца Александра Борисова. Он был у нас на Радио Теос, есть передача с ним в архиве, можете услышать его. Мы там, кстати, его спрашиваем про генетику тоже. Конечно, вот этой иллюстрации в первоначальных, в подлинных лекциях доктора Джона Вернона Маги нет. Ну, и не могло быть, как вы понимаете. Там есть другие иллюстрации, есть американские деятели, есть американские события. Вот, готовя этот материал для вас, мы решили все-таки его изменить для того, чтобы сделать его более приемлемым, для того, чтобы дать то, что вам удобно, то, что в нашей среде, в нашей культуре понятно. И спасибо вам большое за ваш отзыв, Алексей. Действительно приятно было это прочитать. Слушайте, пишите обязательно, не забывайте, потому что действительно нам эти отзывы важны. Было еще несколько интересных писем, которые хотел бы просмотреть. Вот, например, Владимир пишет, вчера пришло это письмо. Здравствуйте. Первое, что понял от прочтения книги «Бытие», это то, что человек произошел не от обезьяны, а Бог сотворил его. И второе, что Бог имеет личное отношение ко мне, что я ему не безразличен. Это меня сокрушило. Произошел прорыв в моем сознании. Владимир, спасибо вам большое за такое высказывание. Несколько моментов все-таки должен здесь тоже отметить. Вот смотрите, вы говорите о том, что вы поняли из книги «Бытие», что человек произошел не от обезьяны. Очень хорошо, очень приятно. С вами абсолютно согласен. Другие, читая книгу «Бытие», извлекают другие выводы, делают другие выводы. Действительно, очень многое в нашем понимании вот так или иначе основано на предмнениях, на чем-то таком, что мы принимаем как аксиому. Не случайно сегодня мы говорили об этой аксиоматике. Ну и Божие отношение с человеком, да, это особая история. Вот тот факт, что несмотря на то, что происходит с нами, на то, что мы делаем, Бог не оставляет нас, Его милость к нам продолжает проявляться. И еще пишет Владимир, я предполагаю, что другой Владимир все-таки. «Меня в книге «Бытие» поражает сила, или точнее всемогущество Бога, но вместе с тем и удивляет наличие явных противоречий, например, между первой и второй главами». Владимир, будем говорить обязательно об этих противоречиях, потому что, ну, опять, евангельские христиане, по крайней мере, консервативные христиане, не усматривают между этими главами противоречий. Как это получается? Почему это получается? Вы услышите в наших следующих беседах, когда мы дойдем до второй главы. Кстати, на первую главу мы потратим несколько больше времени, чем предполагалось, ну, потому что действительно она важна, она дает основополагающие моменты, но, чтобы вы понимали наш темп этих бесед, за 2 месяца мы с вами пройдем, Бог даст, книгу «Бытие». Сейчас у нас что? Сейчас на середине апреля. Вот к середине июня мы уже книгу «Бытие» завершим. Поэтому, если вам покажется, что первые передачи несколько затянуты, возможно, это так и есть. Ну, так оно и есть, потому что тема такая. Интереснейшее письмо от Алии, которое мы не успеем прочитать сегодня. Алия пишет о том, что ее восхищает в книге «Бытие». А в частности, это то, как Бог с нами возится, то, как Бог проявляет свою милость к нам, несмотря на то, как мы поступаем. Илья обращает внимание на то, что иногда мы говорим о Боге Ветхого Завета или слышим разговоры о Боге Ветхого Завета как о жестоком Боге, в отличие от милостивого Бога Нового Завета. Но если посмотреть на нас, то получается, что, учитывая наше состояние, нашу реакцию, эта жестокость Бога далеко не выглядит такой жестокой. И более того, мы не изменились. Изменить нас может только Иисус. Вот это письмо вы можете целиком прочитать на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте. Собственно, вводите в строку поиска по страницам Библии, подписывайтесь на эту страничку и читаете. Есть также страничка в Фейсбуке. Тоже вы можете на нее подписаться и читать. Ждем ваших писем, ждем ваших сообщений, ждем вашей реакции на то, что сегодня было сказано. А много сегодня уже было сказано. Друзья, встретимся с вами завтра. Бог даст. Читайте Библию, читайте книгу «Бытие», молитесь за нас. Ирина Латышинская, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Всего доброго, да благословит вас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.